невозможно человеку поднять самого себя и вырваться из своего круга. Поэтому, желая приподняться, он обязан питаться от своего окружения и прилагать большие усилия на пути Торы. И если человек выбирает себе хорошее окружение, то выигрывает во времени и в усилиях, потому что устремляется за своим хорошим окружением. Мы пели песню «Надейся на Творца и укрепи свое сердце». Насколько мы продвигаемся больше к духовному, становимся более опытными, мы видим, что мы все более и более слабы. Раскрывается нам, что мы не способны ни на что. Поэтому что значит «надейся сильно на Творца и укрепи свое сердце»? Именно человек раскрывает, что он слаб полностью. Не способен ни на что. Не способен справиться сам с собой. Он не может ничего преодолеть. Он приходит к состоянию, если он действительно продвигается, он раскрывает, что он весь представляет из себя эго. И может делать расчеты только с самим собой. Что хорошо относительно другого, но никогда не вне этого. Надейся на Творца Сильного. Как это может быть ради отдачи? И поэтому, в конечном счете, мы начинаем раскрывать, что изменения, какие бы то ни было, можно сделать только с помощью окружения. Поэтому там находится выбор. Выбор все более и более сильного окружения, которое подействует на меня все более сильным образом, более точечным, более точным, толкнет меня, протянет меня, организует меня правильно по направлению к цели, как по силе толчка вперед, так и на цель более точную. Это, собственно, окружение в силе и по своему качеству. Поэтому он пишет здесь, Бааль Сулам, что невозможно поднять самого себя и вырваться из своего круга, поэтому обязан питаться от своего окружения и прилагать большие усилия на пути Торы. Когда он делает, что такое Тора и большие усилия? Я сотворил злое начало, сотворил Тору приправой к нему, то есть только окружение. Только в окружении он может это реализовать. Поэтому условия для получения Торы... Это насколько человеку необходимо, насколько он готов к объединению. То есть он уже пришел к своему осознанию зла, что без объединения ничего не может сделать, и поэтому он ищет объединение. И круг, который он строит вокруг себя, в этом, собственно, вся его надежда, все будущее, то, что определяет его жизнь. Поэтому, когда мы говорим о распространении, нам необходимо понять, что в этом мы приобретаем самое большое, самое сильное окружение, самое массивное. Как сказано, что есть герои в количестве и в качестве, мы герои в качестве, мы можем найти связь с Творцом, этот шпиль, в этом мы специалисты, по отношению со всеми остальными. Там все полностью, все мутно, все неточно. Правильная связь, которую мы устанавливаем с Творцом, надейся на Творца, это наш малый круг. Но усиль сердце свое, это с помощью больших кругов. И тогда нам необходимо быть героем и в количестве. То есть это широкое распространение, которое толкнет нас вперед. Нас также, потому что мы не в состоянии продвигаться, кроме как с помощью круга, который есть вокруг нас, и так все больше и больше. Как человек, который должен находиться в кругу своего окружения, группа также должна находиться в кругу, в более широком кругу, и это то самое окружение, которое мы должны построить, И так это круги и круги. И насколько мы занимаемся ими, настолько они толкают нас, как дети обязывают своих родителей продвигаться в жизни. Строить жизнь. Так и те самые круги, которые мы строим с помощью своего широкого распространения, интегрального воспитания, они толкают нас вперед. То есть есть герой в количестве и в качестве. Мы направлены на Творца, надейся на Творца сильно, и укрепи свое сердце. Так это происходит. Будем надеяться, что нам удастся реализовать и то, и другое. Мы знаем правило, что частное и общее едины, и поэтому частное и общее равны, и поэтому то, что говорится об отдельном индивидууме, справедливо и в отношении всего человечества. И о человеке можно говорить о его внешней или внутренней стороне. Праведник или грешник, не сказано, имеется в виду, что человек определяет. Все остальные свойства даны свыше. Они приходят вместе с рождением человека в нашем мире. И действительно, мы видим, что хотя, может быть, мы пытаемся измениться, в различных вещах в нашем мире, в течение жизни, в течение времени, это не получается. А каким человек родился, таким он и является, более или менее. Человек не меняется. Он может немного смазать свои данные, скрыть, но преобразовать их он не в состоянии. Поскольку и не нужно их менять. Но его цель, с которой он находится в этом мире, это прийти на ступень праведника. Праведник — это тот, который оправдывает Творца во всех его действиях. Говорит, что тот добрый, творящий добро. Это он должен раскрыть. И в этом он становится праведником, он оправдывает Творца. Он говорит, что праведник, он говорит, что Творец является праведным, и тогда человек сам является праведником, потому что он пришел к совпадению по свойствам, он находится в тех же самых свойствах, которых видит, что Творец праведен. Поэтому вся наша работа — это выйти на этот уровень. Это конец исправления. И, разумеется, мы находимся в противоположных свойствах, и мы должны раскрыть, что находимся в противоположных свойствах. Это тоже скрыто от нас, не раскрыто нам. Насколько мы прикладываем усилия, мы видим каждый раз все больше и больше, насколько мы не в состоянии продвигаться, насколько мы слабы, насколько мы обратны тому, чему должны быть. И так, в такой форме, мы получаем возможность стремиться быть праведниками. То есть, оправдывать творение, свое собственное творение, что мы таковы, что именно в противоположном виде, из состояния грешник, когда мы обвиняем Творца, мы в этой форме продвигаемся. Признак того, что мы обвиняем Творца, признаком того, что мы обвиняем Творца, является наша грусть, когда мы грустны, когда мы находимся в нервах, когда мы не находимся в радости, в ощущении, что весь мир хорош. И я слит с миром, с Творцом и так далее. Такова ступень грешника, который не в состоянии это сделать. И наоборот, если он уже раскрывает корень, что все исходит из источника, который добрый и творящий добро для всех, и поэтому, несмотря на то, что есть люди, которые не чувствуют себя хорошо в мире, но это на их благо, и, разумеется, они должны благодарить за то, что все-таки и это на благо. То есть все направлено на то, как продвигаться в правильном виде и реализовывать себя самым эффективным образом. Если человек понимает, что в каждый момент своей жизни, неважно, каков этот момент, каков бы ни был, как сказано, даже если острый меч приставлен к твоей шее, он все-таки приходит к раскрытию состояния, что это все исходит из «нет никого, кроме него», и из того, что Творец добрый, творящий добро. И раскрыть это, об этом сказано, если не я мне, то кто мне? Поэтому не сказано «праведник или грешник», потому что это на человека возложено установить эти вещи. Но с самого начала человек должен верить, что в каждый момент своего существования высшее управление обустраивает ему все условия для того, чтобы в каждый момент он мог установить себя праведником по отношению к Творцу. И тогда человек и Творец находятся в слиянии на какой-то ступени, в какой-то определенной мере. Так мы продвигаемся. Ну и мы знаем, что выбрать, быть праведником или грешником, неважно, о чем говорится. Выбрать мы можем только с помощью окружения, которое направляет нас все больше и больше. Поэтому выходит, что человеку не на чем сосредотачивать свое внимание, кроме как на окружении, которое будет каждый раз приводить его в состояние праведника. И каждый раз он будет падать, как сказано, тысячу раз упадет праведник и встанет, и он падает на ступень грешника, и снова поднимается на ступень праведника, и так далее, и снова, так он переводит из разбитых келим, разбитых на маленькие части. Он переводит эти маленькие части и устанавливает их на ступени праведника. Как объясняет нам Бааль Сулам, в примере человека, в притче о человеке, который входит в сокровищницу Творца, в сокровищницу царя с маленьким сосудом. Он заходит, выходит, опрокидывают ему его стакан, потому что сам он не в состоянии отказаться от того, что он уже достиг. Необходимо силой разбить ему эту ступень. Человек не в состоянии сам начинать опускаться со ступени, на которой он находится, потому что его эго, его желание получать, в этом вся его природа. И поэтому снова все начинается с того, что и был вечер, и было утро. Снова входит в сокровищницу царя, получает столько, сколько это возможно, свой маленький сосуд, и снова ему это высыпают и так далее. Поэтому так ступени праведника и грешника, грешника и праведника, они попеременно проходят в нас, и мы должны с помощью окружения всегда быть готовыми правильно использовать два этих состояния для того, чтобы с их помощью переводить с места на место части нашего разбитого кли и воссоздавать его в новом месте, в правильном виде, в духовном, то есть под намерением ради отдачи.
В чем выражается наша любовь к Творцу, в то время как...
Не слышу.
Тот, кто определяет себя как
да.
нарушителя, в чем тогда выражается его любовь к Творцу? Он уже ничего не чувствует в таком случае.
Я не понимаю вопроса. Как может быть в состоянии, когда я грешник, Откуда у меня может быть любовь к Творцу? Мы существуем в системе законов. Законов абсолютных. Постоянных. Грешник — это означает, что я противоположен Творцу. Я получаю, он, я получающий, а он отдающий. И между двумя противоположными свойствами не может быть любви. С моей стороны, со стороны Творца, нечто иное. Но тоже проявляется по отношению ко мне в соответствии с моими свойствами. То есть, если я нахожусь на ступени грешника, если я противоположен Творцу, то все силы, которые исходят от Творца, направлены в своем воздействии на меня, на то, чтобы я пришел на ступень праведника. Когда я нахожусь на ступени грешника, я не чувствую это, потому что я не оправдываю Творца, я хочу только получать. На меня воздействуют силы, которые толкают меня к тому, вместо отдачи, вместо получения к отдаче. Я не соглашаюсь с этим, поэтому я обвиняю Творца, то есть я грешник, поскольку я обвиняю его, ненавижу его, не оправдываю его ни в чем. Это состояние моей противоположности Творцу. Почему Творец не дает мне в состоянии, когда я противоположен ему? По направлению. По природе, ладно, это не считается. По направлению, может быть, по своей природе я очень плох. Но мое направление направлено на Творца. Если направлено на Творца, все зависит от направления. В соответствии с этим я чувствую его воздействие на меня положительным образом. И тогда, хотя я и нахожусь внизу, я чувствую его как спасающего меня. Скажем, вытаскивающего из ямы. Если я нахожусь в высоком состоянии, но мое направление к падению, то я чувствую Творца как действующего противоположно мне. Я чувствую не его силы природы. Я уже недоволен его управлением, его поведением со мной. И тогда мы уже не можем находиться в одном месте. Все зависит от направления, на что я направлен. И не зависит от того, на какой ступени я нахожусь, от самой ступени. Но каково направление моего развития? Направление — это намерение. И поэтому намерение ради отдачи в самом плохом состоянии. Я уже нахожусь в том самом направлении на Творца, я уже направлен к Нему. Уже есть у меня с Ним понимание, связь, взаимность. Если мое направление противоположно ему, направлено на получение, то в соответствии с этим мы отдаляемся. То есть в духовном важна не сама ступень, можно быть очень маленьким, но он очень мил в глазах Творца. Он доставляет ему огромное наслаждение, потому что есть у него направление правильное. И наоборот, большой может быть сейчас в падении, в спуске. Поэтому очень важно нам всегда видеть направление. Не просто человек, который учится 20 лет, и есть у него отличие в чем-то, в стаже, в силе, которую он набрал. В каждый момент человек является новым и проверяется в соответствии с направлением его намерения, в соответствии с направлением его развития. Склонностью. И выходит, что надо никогда, ну, разумеется, от нас не зависит, но от нас зависит то, что мы хотим, чтобы мое направление всегда было вверх, а не вниз. И снова мы возвращаемся к окружению, что только окружение в состоянии удержать меня в этом.
Мы выбираем направление или окружение?
Мы в конечном счете выбираем окружение, которое направит нас на Творца. Потому что Творец скрыт. Я не знаю, кто он и что он, и в каком направлении он находится, в каких намерениях, мыслях, в каком порядке, сочетании между ними, как я это формирую, как я устанавливаю себе этот образ, к чему я должен продвигаться, кем я должен быть. Только окружение может придать мне эту форму, которая называется Творцом.
Прежде чем мы выбираем окружение, нам нужно какое-то выяснение, понять его направление, этого окружения.
На основе чего?
Ну вот именно как это сделать? Выяснение?
Нет, ты не делаешь никакого выяснения в окружении. Сказано, Творец ставит руку человека на правильный выбор, а человек должен только усилиться. Так что ты можешь выбрать? Что ты понимаешь? И окружение, в которое ты приходишь, ты тоже его не понимаешь? Все происходит случайно? Ты слышал от кого-то, вдруг оказался, и все? Это все... До сих пор высшее управление. И после того, как ты входишь в окружение, тебе дают возможности. Может быть, несколько возможностей. Но дают. И тогда ты...
Какая-то возможность распознать, что это действительно добрая судьба, на которую мне наложил Творец руку или нет. Это то самое место.
Невозможно объяснить. Это зависит от тонкости сердца. Невозможно. Так человек как будто бы выбирает случайно. Но как приводит человека? Мы не поймем. Если мы бы видели, с момента, как человек рождается, как сказано, о капле семени принимают решение. Мы бы видели весь путь человека в жизни до момента, когда приводит его в группу. Что все это предвидено, предписано и должно вот так вот продвигаться, в различных состояниях, занимает много времени, долгие годы, пока его не приводят, и тогда он уже получает право выбора.
Что является сильным окружением? Как его можно определить?
Сильное окружение это значит, что оно состоит из людей, которые все поддерживают это окружение тем, что ждут, что это окружение будет ими управлять. Это называется сильным окружением. Нет окружения. Окружение — это то, что мы должны построить для себя. Для того, чтобы получать, чтобы исходила из него сила, управляющая нами, взращивающая нас. Если я вижу в своем окружении высшую силу и говорю, что внутри него находится Творец. И если я склоняю себя перед окружением и перед Творцом, который находится там, как сказано, внутри народа моего я нахожусь, этим я действительно вношу себя под высшее управление, высшее воздействие. И поэтому нет окружения, пока человек не устанавливает его таким образом по отношению к себе. И поэтому есть люди, которые находятся в том же самом пространстве, как сейчас, и у одного есть окружение, которое влияет на него, и он продвигается, а у другого не очень-то. А у третьего вообще нет. Зависит все от того, насколько человек устраивает себе окружение, формирует себе окружение. То есть группа сильная или не сильная, мы не можем сказать. Это всегда по отношению к человеку постигающему, использующему, человеку формирующему, прилагающему к себе это понятие группы. Просто так, глядя на количество людей, 10 человек или 1000 человек, нельзя сказать, это большая группа или малая. Насколько человек видит, относит, соотносит с группой понятие высшей силы. Тогда он действительно раскрывает, как Раби Йоси бен Кисма, видит в своих малых учениках великих людей, которые дают ему света конца исправления.
Итак, мы с вами уже понимаем, что извлечь пользу из Зоара можно только при условии того, что мы устроим кли. Когда даже при чтении, просто чтении Зоар, и написано об этом, что тот, кто даже ничего не понимает, но читает эту книгу, может насладиться его светом. Но имеется в виду, что человек организует себя для того, чтобы насладиться этим светом, что Тора может быть эликсиром жизни или ядом смерти. То есть сиди и ничего не делай. Это предпочтительнее сказано в тех случаях, когда возможно, что и не нужно пользоваться Торой, и не запрещено ни в коем случае, если ты приходишь к состоянию, когда возможно, что ты извлечешь из этого только яд смерти, когда занятие Торой вводит в тебя ненависть к людям, гордыню, пренебрежение к ним, когда ты свою жизнь хочешь обустроить в первую очередь, прежде чем будешь заботиться о них, и все это делаешь именно посредством Торы, при ее использовании, в таких случаях Тора превращается в яд. А мы ожидаем того, чтобы Тора была для нас эликсиром жизни. Поэтому мы должны стремиться к этому, находиться в подобающем состоянии, в любви, в объединении, как написано, единый человек с единым сердцем, быть в едином поручительстве. По правилу возлюби ближнего как самого себя. И если мы так думаем о всех наших товарищах, вместе поддерживаем друг друга, тогда чтение книги Зоар превращается для нас в излечивающее снадобье и нашу природу излечивает. И будем надеяться с этим прийти к доброму началу, обрести его.
783. Приносящий жертву этому имени, Элоким, сказано в Торе, приносящий жертвы божествам, Элоким истреблен будет, а подменяющий единое имя именем Элоким, тем более. Иначе говоря, он отдаляет Малхут, называемую Элоким, от Зеранпина, называемого Авая. То есть вместо Авая он прилепляется только к имени Элоким, без Авая. И в этом заключается грех древа познания. 784. Откуда нам известно,
другими словами, что такое грех от древа жизни? Использовали намерение ради получения. Малхут — это часть нуквы, Зеранпин — это часть Захар, нуква — это кли получения, Захар — кли отдачи. Таким образом, они работают вместе и могут при взаимном использовании работать как единое кли. Это порождается, этим порождается результат из такого единства. Это когда уже свет может исправить Малхут, и она начнет получать радиоотдачи. И в этой форме получения радиоотдачи, как они начинают это постигать, этим выстраивается этот образ, подобный Творцу, образ человека, поэтому называется Адам, подобленный. Это при условии того, что у нас есть объединение между Авая и Элоким. Мы знаем также, что в молитвах распорядок таков, там всегда пишется, сефарды пишутся, пишут даже вместе эти два слова, «Авая Элоким» или раздельно, но рядом. Это указывает на объединение этих двух частей. В молитвенниках пишется. Поэтому это «Зивукзон», «Саитизон», «Абаваима», который объединяется.
784. Откуда нам известно, что он прегрешил именем? Сказано, и взяла она плодов его, мипирьё, и ела, ватохаль. В этой фразе содержится аббревиатура слова «смерть», «мавит». И это имя, которое происходит от имени Элоким, когда оно отделено от имени Вая, подобно плоду, происходящему от дерева. И поэтому для описания всего происходящего используются в Писании эти деревья, растущие в Эдемском саду. Ибо жизнь исходит от древа жизни, то есть от имени Вая, подобно плоду, происходящему от дерева. И также смерть, то есть имя Элоким, отделенное от имени Авая, исходит от древа познания, подобно плоду, происходящему от дерева. 786. Сказано, а змей был хитрее всякого зверя полевого. Это злое начало, тот самый змей, который совращает людей. Подобно змею, который передвигается, извиваясь, и не движется прямым путем. Также злое начало совращает людей уклониться с прямого пути и идти путем зла. 787. Что означает, что он был хитрее всякого зверя полевого? То есть, был хитрее, чем та живая душа, что находится в теле. И он совратил Адама так, что тот был отдален от услад Эдемского сада. 789. Когда змей совратил женщину, сказано, и увидела женщина, что хорошо. То есть, согласилась в разуме своем, что оно, дерево, хорошо. И сказано, как добр Творец. И также, благословите Творца, ибо добр Он. Иначе говоря, она согласилась, что имя Элоким без имени Авая является добром, согласно подсказке змея. И что вожделенно оно для глаз. То есть, она страстно желала того, что желают высшие и нижние, знать и постигать. И сразу же взяла от плодов его и ела. 790. Она подменила власть в работе своей, и запрещено добавлять слова к сути греха, но истолковывать остальные писания согласно сказанному в них. Что означает? И сшили они смоковные листья. Смоковница, таина на иврите, от слова умысел, таина, лист, але, от слова заговор. Алила. Средняя линия, имя Авая, властвует над левой линией и объединяет его с правой. Если бы Адам прилепился к имени Авая, древу жизни, у него тоже была бы власть над левой линией, и он получал бы наполнение от имен Авая и Элоким вместе. Однако он послушался совета змея взять от левой линии без правой, то есть притянуть свечение хохма сверху вниз. И такая работа нарушает единство правой и левой линий и отделяет левую линию от правой. И оттуда исходит смерть. Поэтому сказано, она подменила власть в работе своей. То есть тем самым он подменил власть средней линии, объединяющей две линии в работе своей, то есть работать, притягивая свечение левой линии сверху вниз. И таким образом он подменил имя Авая, среднюю линию, включающую Авая и Элоким вместе, именем Элоким в разделении.
Это понятно.
Как различные килим работают в сочетании, во взаимности,
еще раз,
во время чтения Зор?
Ну, есть же цель. Ты видишь, как это в семье происходит. Мы видим также и в семье. Характер женщины таков, что я хочу здесь, сейчас, на этом месте, определенные вещи, материальные вещи для существования. Это характер женщины. Характер мужчины, он идет, там, выходит куда-то, у него нет ничего определенного, лишь бы выйти наружу, это его направление. А у жены, наоборот, внутрь направление. И это не может отдельно давать плоды ни у того, ни у нее. Но когда объединяются они вместе, то, судя по тому, что женщина говорит, вот это мне нужно для жизни, и не более того, если она ему дает мужчине действовать, функционировать после того, как он достигает ей то, что ей необходимо, и это непросто. Тогда каждый должен все-таки идти на уступки, кроме необходимого для дома. Здесь вопрос. Ее необходимость — это ее жизнь в этой коробке. Дом. Необходимость мужчины — это выход наружу. Но только при этом соответствии, при этом объединении, когда они взаимно включаются и уступают друг другу, получается такая компонация, когда они объединяются и работают вместе. Авая Луким — это Авая Луким, это Уманут, это искусство, мастерство, которого мы пока не умеем выполнять в нашем мире, пока не начнем изучать это буквально с высших ступеней. И без этого наши беды только усилятся. Поэтому на сегодняшний день наши все проблемы решаются просто. Ну, я не женюсь, говорит мужчина. И мы увидим, к какому этапу следующему это может привести. Ты как будто не хочешь, тебе дается возможность подойти к исправлениям на уровне этого мира. Жениться, родить детей и так далее. Но ты не хочешь. Почему? Ну, это утяжеляет меня, усложняет мою жизнь. До сих пор посредством ударов только ты продвигался в течение истории. Поэтому ты делал это, выполнял, не задумываясь. Я обязан жениться, как все, родить детей и продолжать свою жизнь. Сейчас ты стоишь перед свободным выбором. В этом, по сути, кризис в семье, в разводах и все подобное. Это не кризис даже, это переход к тому, чтобы мы пользовались также и жизнью Авая Элоким, мужчины и женщины, чтобы мы их жизнь использовали совместную, целенаправленно. И разница в том, что ты будешь пользоваться этой жизнью либо как животное, либо как человек. Сейчас тут есть определенный такой перерыв, когда я прекращаю прежний способ существования и должен перейти на следующий, используя все аспекты своей жизни целенаправленно. Человечество сейчас должно проделать эту ревизию, все эти проверки и начать реализовывать. Принять решение, реализовывать. И пока оно не начнет это делать верным образом, могут пройти также долгие годы выяснений и всяких неурядиц, и даже войн, пускай даже мировых войн. Но это необходимый переход в новый общественный строй. И тогда ради существования, когда даже семья не сможет существовать на нашем уровне, пока мы не выстроим ее в верном направлении, когда женщине, женской части будет даваться то, что необходимо для существования. Нет хлеба, без хлеба нет Торы, как сказано, а все остальное Ради этого работают и мужчины, и женщины, для того, чтобы построить дом, то, что называется. Но это как необходимая часть, как мы изучаем из статьи «Последнее поколение», а все остальное мы должны вкладывать в отдачу через ближнего к Творцу. К этому состоянию нам необходимо будет прийти.
Что означает, что каббалист хочет выяснить свое место. Тут взор несколько раз об этом написано.
Что именно?
Тут написано, Раби Элазар спрашивает, выяснил ли он его место.
Да, это такая повторяющаяся фраза. Верно.
Что это?
Выяснение места.
Если он находится там.
Ну, как ты в своем мире здесь? Ты знаешь, кто ты, что ты, где ты находишься? Какова твоя связь с реальностью, что на тебя влияет, как ты на себя влияешь? Это тебе раскрыто, ты считаешь? Нет? Живешь. Неосознанно, можно сказать. Об этом поэтому написано, что мы жили как во сне. Не знаем мы, чем мы руководствуемся, что нами действует над нами, приводит нас в действие. Ничего не знаем. И когда человек знает, я знаю свое место, говорит, или же не знаю своего места, или Раби Шимон говорит другому мудрецу, познай место свое, это уже признак того, что прежде всего он может подняться к корню, потому что никогда из своего настоящего состояния ты не можешь его увидеть, кроме как если поднимешься выше и оттуда посмотришь на него. Это должно быть очень ясно. Мы на месте своего нахождения можем знать, где мы находимся. Ты как ребенок, который считает, что ну вот мой мир, вот я здесь, но он не знает познание, осознание того, где ты находишься, ты должен осознать, кто организует для тебя все это состояние. Тот самый режиссер, который находится за кулисами всего этого театра. Либо иначе ты не будешь знать, что происходит на этой сцене. Откуда, куда. Поэтому у тебя и есть эти ступени низшего, высшего и Алильон, высшего, высшего. И тогда вопрос стоит так. Когда я нахожусь на определенном месте, в каком-либо, мы начинаем с капельки, капли семени, решимо, не более. И это решимо я должен сейчас развить. Я развиваю решимо свое в том месте, где нахожусь, или же я развиваю свое решимо на более высоком уровне. И тогда это будет называться тем, что я прихожу, постигаю, понимаю свой уровень. Постижение высшего. То есть постижение высшего — это мое постижение, самопостижение. Постижение себя самого на высшей ступени. То есть без того, чтобы постичь того, кто тобой руководит, ты не можешь постичь себя. Где он об этом пишет? Поэтому человек не может постичь себя, свое место. Пишет он об этом, да? В Шамате, там, где он пишет про то, что нельзя выйти из своего круга. Короче говоря, тут есть вот такая вот, такой вот круг. Что такое бури никамухин? Зарождение. И никамухин, скармливание. Я постигаю высшего абаваима своих, а я как зон, то есть я в бури никамухин постигаю Творца или самого себя в зарождении, в скармливании и разуме.
Сказано, тайна Ибура и рождение. Нет человека, который знал бы себя, потому что все зло исходит из получения в человеке, и приходит ему как наслаждение, потому что иначе он бы не принял его. Есть такое правило, что все, что приходит как наслаждение, человек не считает злом.
Ну, это не совсем то. Нам надо будет найти в этой статье. То есть, человек не может постичь себя и без того, чтобы постигать высшего. Поэтому и буряника мухин – это тоже относительно высшего. Только. Что значит, что я нахожусь в ибур, в зарождении, в зачатии? Это когда я отменяю себя относительно высшего. Что такое яника оскармливание? Это когда я прихожу к слиянию с высшим, находясь в яника с ним. То есть отменяю тоже себя, но относительно Гальтайнам, относительно Виюта Шорша Альфбет Гимель. Что такое Мохим, разум, мышление? Это когда я отменяю себя уже на уровне Гимель и Далет, уровня Виюта Гимель Далет. Всегда это в отмене, всегда это к тому, чтобы отнести себя к Высшему. Вот всегда это относительно высшей ступени. То есть мой рост, и это действительно логично, как и в этом мире. Насколько я большой, это настолько, насколько я становлюсь таким же, как высший, большой, как мой папа, мама. Когда мы говорим, посмотрите, какой большой, когда он подобен большим, он стал большим. Мы уже в словах у нас, как будто это уже утеряно, но ведь всегда мы соизмеряем себе с более высоким уровнем. Это очень важно как раз для нас, что у нас это проявляется в нашей работе, в нашем направлении. Не то, что я здесь сам по себе стал большим. Такого быть не может. Всегда относительно высшего. Может быть, мы пока не очень это можем видеть. Мы всегда измеряем ребенка относительно веса, там чего-то. Духовное с материальным, оно как-то у нас может быть спутано. Но если мы говорим только о форме человека, человек, Адам, это относительно высшего, Адам Абаваима. Всегда это так. Поэтому слияние с высшим, только относительно этого у нас могут быть какие-то масштабы.
Но по отношению к нашим делам, к состоянию группы, объяснение, которое вы дали, необходимо приложить к нашему состоянию, когда мы должны быть как единый человек с единым сердцем и видеть группу как место человека, в котором он развивается. Как нам прийти к этому? Мы тут выясняем наше место.
Ну, ты верно говоришь. Я это скажу иначе. Мы должны видеть выше наш уровень, выше нашу форму, когда мы объединены все вместе, как единый человек с единым сердцем, и относительно этого состояния. Так представленного, мы должны видеть себя продвигающимися, то есть измерять все наши уровни продвижения относительно одного состояния, когда мы все исчезаем в качестве собственного «я» и превращаемся в одно единое целое.
Спрашивает Нир из Ришона Лициона. Вы упоминали, что жизнь наша должна быть целенаправленной. Связь, которую я... Относится ли это к связи, которую я устанавливаю по отношению к цели? Должен ли я все связать с целью?
Моя жизнь, она в том, когда я выстраиваю свою связь относительно цели, действительно, отдачи, единой силы отдачи, которая властвует над нами, и она называется раскрытие Творца творением. Относительно этого я все сопоставляю. Такова моя цель. Если вы хотите углубиться, это когда я хочу раскрыть это свойство отдачи, находящееся между нами, объединяющее нас, и оно является единым для всех, для того, чтобы доставить удовольствие Творцу. Этому нашему раскрытию. Этим раскрытием нашим. Все? Прекрасно, тогда у нас есть еще возможность успеть почитать.
Статья «Херувимы и пламя меча обращающегося». 808. После того, как прегрешил человек и был ему вынесен приговор, отдалил его Творец от тех наслаждений и удовольствий, которые были у него в Эдене. И назначил он стражей во вратах Эдемского сада. И кто же они? Это херувимы. Как сказано, и поставил к востоку от Эдемского сада херувимов и пламя меча обращающегося, для того, чтобы оберегать великолепие Эдемского сада и вход в него.
Где обитают все эти существа, которые...
Чего?
Где обитают все эти существа?
Это в человеке есть такие жучки, такие маленькие человечки, которые бегают, двигают всякие эти самые, не знаю, какие-то части туда-сюда. Это ты имеешь в виду? Так это у нас происходит. Что ты хочешь сказать? О каких существах ты говоришь?
Управление желанием. Понятие управления. Здесь есть, говорится об управлении желанием, экраном. Что это за человек, который управляет своим желанием? Нет такой вещи в реальности.
Еще раз. Ты о чем спрашиваешь? Кто управляет желаниями? Чем управляются желаниями? Чем управляются желания? Точнее спроси.
Я ищу...
Который управляет желанием? Высший свет, который заполняет все. Прежде всего, высший свет, который изначально приходит и наполняет все. Мы не говорим о высшем свете как таковом, потому что это относится к его сути, к сути Творца. Мы говорим о том, что в свете начинает создаваться, как бы это сказать, желание, и это желание постепенно раскрывает, что оно существует и находится в свете. На него, из этого желания мы и говорим.
Так мы изучаем, что все, что есть, это лишь желание получать. То, что было создано.
Да, потому что без него мы не можем ни о чем сказать ничего. Желание получать, вы не понимаете, что такое материя, творение. Это то, без чего нет ничего. Я через это ощущаю, я нахожусь в этом, я... Желание получать, нет ничего кроме него. И все, что в нем ощущается, даже отдача, даже Творец, все это ощущается в желании получать. Когда есть только желание получать, а кроме него я вдруг чувствую, что есть несколько иное свойство. И это свойство начинает расти, начинает показываться разными образами относительно желания получать, всегда относительно него. И я меряю, чувствую, проверяю, ощущаю пяти органами чувств. Как здорово, как хорошо, как интересно. Запахи, вкусы, все я проверяю. Все, что не является желанием получать. Если я не чувствую ничего вне желания получать, я вообще не чувствую ничего. Меня нет. Если я чувствую нечто иное, относительно желания получать, это есть как раз мера моего существования и мера моего ощущения Творца. Поэтому творение, даже на уровне неживом растительном и животном, даже если они чувствуют что-то сами по себе или относительно себя, да если можно так сказать, они ощущают в себе некую божественную форму, некую форму Творца. Поэтому они и существуют.
То есть существует, от этого у них и берется чувство собственного существования. А если бы Творец не сделал бы иной формы, кроме желания получать, в котором не ощущался бы свет как противоположное желанию получать, то желание получать тоже не было бы творением. Кто бы его раскрыл тогда? Кто бы тогда вообще существовал? То есть мера моего существования — это то, насколько я ощущаю разницу между своим желанием получать свои материи и моей формой. А моя форма — это всегда отдача, желание отдавать. Ты можешь сказать, погодите, а сейчас? Сейчас я пока еще не ощущаю Творца, но я чувствую, что существую. Ты ощущаешь собственный сон. Но мы еще об этом поговорим. Желание получать и есть материя. Да.
Сет.
Как построить масах в группе?
Масах невозможно построить без группы. Невозможно. Его строят только в группе. В той мере, в которой строят группу, уже не знаю, как сказать. В той мере, в которой строят группу. Мы учим, что реально, практически, человек попадает в группу. Творец кладет его руку на хороший выбор и говорит, возьми себе. Он обязан прийти к состоянию, где он в группе делает сокращение, потом делает там масах, экран. Сокращение он делает на свой эгоизм, свое желание получать, а экран — это мера его объединения с остальными, желание отдачи. Как он это делает? Просьбой он просит, но это то, что может быть. Сокращение каждого лично, то, что члены группы делают между собой, сам собой. А экран — это работа выше их эгоизма. Это называется высшее знание, и они объединяются в одно сердце. И тогда относительно этого единого сердца работает высший свет и раскрывает там Творца. То есть Творец в этом раскрывается.
Как желание высшего становится силой в низшем?
Посредством входа и выхода светов желание получать становится очень сложным, получает очень много впечатлений и решимот. Именно количество входов и выходов и сверху вниз, и снизу вверх определяет, насколько желание получать становится более утонченным, более реагирующим, более чутким. Поэтому у нас это постоянно входит и выходит свет, входит и выходит свет. Не может быть никакого перерыва. Наше существование, оно строится на бесконечной такой чистоте, которая проходит через нас в Решимот. Так мы живем. Если бы не эта чистота, где постоянно проявляются эти Решимот, автоматически на уровне неживой растительной и животной, мы бы не существовали как таковые и не могли бы работать на уровне говорящего. Мы всего существуем, собственно, из этих волн, как в физике, на этих волнах, которые постоянно работают на очень высокой частоте, а мы находимся, мы состоим как бы из этих волн. И когда мы сами начинаем на этих волнах работать в подъемах и в падениях, то количество подъемов и падений определяет нашу ступень. Насколько мы переходим от ступени на ступень, как бы совершенствуем себя, это происходит в определенном, на более высокой, так сказать, амплитуде частот. Например, каждый раз в 10 раз, в 10 раз. Несмотря на то, что выше относительно высшего, это уже в 100 раз, ну, до 600 тысяч. Да? Так это происходит.